Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, редактор издательства «Никея». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы пришли, потому что я давно мечтаю записать на Радио «Вера» программу о той теме, которую мы сегодня выбрали, и хочу поговорить о философе Мераби Мамардашвили. Те, кому это имя знакомо, среди слушателей сейчас наверняка скажут: ну, наконец-то, на Радио «Вера» мы про это поговорим. Те, кому это имя, может быть, хуже знакомо, скажу, что пугаться не надо, потому что мы не планируем разговор какой-то научно-академический, историко-философский. Мне бы хотелось поговорить на примере Мераби Мамардашвили о христианских мотивах в советской философии, о том, что откликается, как сейчас принято говорить, у верующего читателя в этих текстах. А откликается много, и я это просто замечаю, ну, на личном опыте. Вот с одной такой преамбулы начну. Нашим слушателям хорошо известен священник Вячеслав Перевезенцев, сейчас уже отошедший ко Господу, замечательный пастырь, удивительно тонкий и глубокий спикер, и не раз он был гостем на Радио «Вера». И вот меня как-то поразило, что он писал однажды, что каждым великим постом перечитывает Мамардашвили. Вот, с одной стороны, зная личность отца Вячеслава, удивляться не приходится, с другой стороны, вот парадоксально в чем-то, не святых отцов, не что-то еще, хотя тут нет вообще никаких сомнений, что вся эта литература святоотеческая была ему знакома, и не то, что знакома, а была частью его мысли, его видения. Но вот почему-то в данном конкретном случае для человека собеседником в дни Великого Поста, например, оказывался парадоксально советский философ Мераби Мамардашвили. Вот для вас, как для человека, написавшего диссертацию по Мамардашвили, такая смычка Мамардашвили и христианские мотивы, христианские смыслы, она парадоксальна или вполне хрестоматийна?
Да, Константин, это вообще для меня прямо попадание в какую-то точку, потому что вот эта смычка, о которой вы сказали, христианских смыслов и мысли Мамардашвили, она для меня лично чрезвычайно важна и сыграла какую-то очень большую роль в моей жизни. Насчет парадоксальности, да, сейчас поговорим. Я как раз хотел сделать одну единственную оговорку. Вы несколько раз назвали Мераби Константиновича советским философом.
Так.
А если вспомнить высказывание Нелли Матрошиловой, замечательного, к сожалению, недавно почившего историка философии, которая слушала Мераби Константиновича и была его ученицей, Мераби Константинович не советский философ, а философ советского периода. Ей было очень важно это расщепить, потому что советский философ — это отдельное такое существо. Часто это предполагалось, что советский философ – это тот, кто обслуживает тогдашнюю идеологию марксистско-ленинскую.
Я вам очень благодарен за это уточнение, потому что, конечно, ну, грубо говоря, я именно это имел в виду и просто обозначал некий период его творчества, да. Может быть, для тех, кто нуждается в этих пояснениях. Мне вообще очень нравится, вот я помню, кто-то сказал, вот не советская культура, а русская культура советского периода. Ну, про Мамардашвили можно, русский, грузинский философ, но я вот абсолютно ваше это уточнение принимаю, спасибо, да.
Да, это очень важно, потому что Мераби Константинович определял философию в том числе как предельно антиидеологическое ориентирование в мире. То есть философия противоположной идеологии, и поэтому никакую идеологию он обслуживать не мог. А в то время как раз-таки вот официально существующая философия, она этим и занималась, она была таким идеологическим институтом. И его опыт философствования – это был опыт противостояния идеологии, опыт свободной мысли, практики свободной мысли. И что касается, вот вернувшись к смычке христианских мотивов и мысли Мамардашвили, это очень интересно, потому что нужно понимать, что Мераби Константинович абсолютно не церковный человек, он не крещен, не был крещен, он не связывал себя ни с какой из существующих конфессий, он даже как-то вот не называл себя лично христианин, и был принципиально нерелигиозным философом. В отличие от там русской религиозной философии Серебряного века, он от нее тоже некоторым образом отталкивался. Тем удивительнее и тем, наверное, ценнее то, что его в его личном опыте мысли обнаруживаются христианские смыслы, он находит их там сам. Не потому, что у него, как это было, к этому предрасположенность, да, у него не было задачи никакой миссии донести служителям какие-то христианские смыслы. Он не исходил из какого-то религиозного языка, он исходил из своего собственного опыта. И в этом опыте он обнаруживает то, что сформулировано в Евангелии.
Так, например.
Например. Ну, это очень так... надо тогда сказать о том, а что он понимал вообще под философией. Потому что это тоже очень важно. Вообще, Мирав Константинович известен прежде всего своими лекциями, которые он читал преимущественно не философам. Он читал там в ВГИКе, например, для будущих там режиссеров, сценаристов. И они адресованы были людям не философам, то есть не имеющим специального философского образования. То есть для того, чтобы слушать или читать лекции Мирава Константиновича, не требовалось сначала прочитать Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля и так далее, и овладеть вот этим вот философским терминологическим аппаратом, чтобы что-то понять. Нет. Вот этого порога вхождения там не было. Все, что ты можешь понять вот и только на основе собственного усилия и внимания к разворачивающейся перед тобой мысли лектора. И он умудрялся так донести смысл того, что такое философия, что философия оказывалась не какой-то академической дисциплиной специальной для специалистов, а чем-то, что имеет значение для каждого человека. И то, что чем занимается иногда в какие-то отдельные моменты жизни любой человек. Независимо от своей специальности.
В лекциях есть такие слова. Вот мы сейчас с вами совершили акт философствования. Да, вместе, да, размышляя вот здесь и сейчас, на ваших глазах мы совершили акт философствования.
Да, именно так. То есть философствование как жизненный акт, который некоторым образом необходим для нашей жизни. Почему? И интересно, что вот это вот дело философствования, он связывал с таким понятием, как спасение. Человек должен спасаться.
Вот, уже пошли религиозные мотивы.
Именно. При этом вот абсолютно в нерелигиозном контексте. Вот он описывал таким образом, что можно прям пощупать практически мыслью, о чем речь. Потому что когда вот мы говорим о спасении в каком-то религиозном смысле, и только в нем, только на религиозном языке, это зачастую нам просто непонятно. Ну, что-то там после смерти с нами произойдет или не произойдет, будет какой-то страшный суд, ад, рай, вот эти все религиозные понятия, которые без какого-то личного проживания их, ну, своей собственной мыслью, своей собственной жизнью, они вообще непонятны. И так вот, что Мирав Константинович понимал под спасением? Он говорил, что мы не всегда живем, когда мы живем. То есть в нашей жизни очень много чего, что жизнью не является, а является каким-то продуктом какого-то прошлого. Мы всегда существуем уже в мире каких-то готовых смыслов и значений, в языке, который сформулирован, там, придуман до нас и не нами, где, в общем, все уже как-то расчерчено. До нас, до того, как мы в этот мир вошли. И вот мы испытываем нечто, что-то живое, например, там, любим кого, влюбляемся в кого-то или еще что-то. И оказывается, что для нашего уникального какого-то чувства нету места в этом мире, потому что все уже в нем есть, все слова уже есть, весь язык уже есть, мир уже готов. И как вместить вот меня самого с моим каким-то незаместимым личным переживанием в мир? Чтобы оно реализовалось, чтобы оно стало, чтобы оно случилось, как событие. Вот, и тоже касается мысли, тоже касается, да, прежде всего, это касается мысли, вот в таком широком смысле этого слова.
Я даже тут одну цитату подготовил, но она очень здесь в тему. Ну, знаменитые слова Мардашвили. «Ум – это то, что мы думаем, а глупость – это то, что думается в нас само собой». Сама собой в нас бывает только глупость. А для того, чтобы был ум, нужно очень постараться. Вот нужно усилие.
Да. Не само собой разумеется, что мы мыслим. Или что вот наши мысли имеют еще какое-то отношение к реальности. Не само собой разумеется, что мы живем. То есть мы вот испытываем что-то действительно настоящее, а не что-то чужое. не нами как-то вот придуманное.
Как-то есть подлинное и неподлинное бытие.
Да, 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 да.
Это такая отсылка к Хайдеггеру. Ну, не будем сейчас углубляться во все эти вещи, но вот я думаю, что слушателю понятно, в принципе, бывает, что ты существуешь, ну, вот как ты живешь. Вот то, что на самом деле и там духовные авторы говорят, разница между жизнью и существованием. Вот мы существуем, в принципе, обычно, а можно жить. Это какое-то иное состояние. Да. Об этом, да, Мамардашвили?
Именно об этом. Это иное состояние в этой же жизни. И, кстати говоря, когда он употребляет символы Царствия Божия, например, он все время подчеркивает это, что Царствие Божие, оно настанет и настало уже. Это то, что внутри вас есть. То есть это не то, что после смерти, это то, что реализоваться вот в этой жизни, как другое измерение этой же самой жизни.
Но это же и библейский мотив получается, когда мы читаем в Писании, что Господь говорит, я тебе предложил жизнь. Я пришел, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком.
Жизнь с избытком, да.
Или вот ветхозаветные слова, что жизнь и смерть предложила тебе, избери жизнь. Это же не просто о биологическом состоянии, это вот два разных духовных измерения.
Да. А естественным образом мы вот склонны к тому, чтобы не жить. И в этом смысле тоже какая-то отсылка к какому-то христианскому опыту мира как падшего, как возле лежащего. То есть естественным образом всему там прекрасному склонен, оно склонно к распаду, к рассеянию, к хаосу. То есть мы естественным образом не можем долго находиться в состоянии какой-то собранности, в какой-то вот сфокусированности, в присутствии вот здесь сейчас, в этом моменте. Чаще всего мы вот естественным образом рассеиваемся. И нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы себя собирать. И вот как это происходит? И какие условия того, чтобы вот это собирание происходило, и как к нему удерживаться, вот это то, в общем, описывает Мираб Константинович. Причем сам опыт вот этих лекций – это тоже уникальная вещь. Он же ведь их заранее не прописывал, это не какой-то заранее написанный текст. Он некоторым образом здесь и сейчас публично при вот аудитории вот входил вот в это пространство мысли, создавал какое-то условия для того, чтобы это событие случилось и у него в речи, и среди слушателей. И тут был риск, что это событие могло не произойти. Вот. Ну, просто не довел мысль до конца, отвлекся, еще что-то. Вот. И поэтому, конечно, лекции имели особый вот этот эффект.
Поэтому его называли грузинским Сократом.
Да-да-да.
В том смысле, что писал он, как говорят, я, кстати, вот тут, по-моему, я не читал его текстов именно написанных, но говорят, что писал он тяжело и очень так умно, вот. А при этом говорил он, конечно же, блестяще, и большинство текстов, которые мы знаем, это его лекции, вот поэтому такое... Сократ тоже не писал ничего, как известно, за ним записывал, ну, как считается, Платон, и такой вот тип устного философствования, когда мысль рождается здесь сейчас, вот исходя из обстоятельств.
Да-да-да.
Поэтому грузинский Сократ.
Да, при том, он, конечно, писал много, но по большей части в стол и действительно немножко таким птичьим языком, то есть вот понятным только специалистам в основном, или даже специалистам не очень понятным, особенно когда вот это его какие-то архивные какие-то записи, потому что каждой лекции у него были вот какие-то...
Конспекты,
но без, не имея текста лекции рядом, или хотя бы слушать, очень сложно, конечно, разобраться в том, что там зашифровано. Это какие-то шифры, которые потом вот раскрывались уже в процессе речи.
Я тут недавно смотрел лекцию одного математика, который, ну, это просто заметки на полях, который, начиная свое выступление, говорит, ну, вот в прошлый раз я выступал, там вот со своим каким-то докладом, сообщением, рисовал графиков много, значит, там такая высшая математика, высшая-высшая. И, говорит, один из коллег мне сказал там, Иван Иванович, мы все видели, как вы пытались нам объяснить, что же здесь происходит на доске, но, видимо, так и не получилось. Мы видели, что вы очень пытались нам объяснить, что же вы открыли.
Да-да-да. Вот тут очень интересно, кстати, вот упомянули математику. Вот... Когда мы имеем дело с математикой, например, это вот такая вроде интеллектуальная, ну, процедура умозрительная совершенно, но когда мы имеем дело с числами, мы вот прям ощущаем вот этот материал, да, сопротивляемость его. То есть это числа — это не то, что мы выдумали, это то, что есть независимо от нас, что существует по своим собственным законам, которые еще надо как-то выяснить. И вот это вот математика. В философии тоже есть вот это вот соприкосновение с материалом. И вот Мираб Константинович, он, как раз у него получалось... именно дать почувствовать этот самый материал мысли, вот эту плотность, а чем на самом деле философия занимается, что это такое. Это удивительное чувство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, редактор издательства «Никея», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот то, с чего мы начали нашу программу, мне кажется, вы сразу нас погрузили в такую самую сердцевину мысли Мираба Мардашвили, и видно, как это на философском языке человек, в общем, отсылает нас к смыслам, которые... ну, скажем, грубо, до этого были в христианской традиции. А вот знаменитые слова Мамардашвили «человек» — это усилие быть человеком. Вот это про что?
Да, это как раз тоже очень христианская история. Как мы-то уже говорили, не само собой, разумеется, быть человеком. Да? Человек — это не только природное существо. Как природное существо, оно склонно как раз к распаду и рассеянию. Человек — это еще и... образ и подобие Божие. В этом смысле Мираб Константинович понимал человек. То есть это не только что-то природное, но еще что-то существует только на волне какого-то усилия. Усилия во времени, как это сформулировал Марсель Пруст, любимый писатель.
Про Пруст отдельно спрашиваю, да, вас. Да, прямо. Да. Мардашвили и Пруст — гигантская тема.
Да. Действительно. Не на одну встречу. Да. Он... Мираб Константинович – философ усилия. И, собственно говоря, он очень часто прибегает к цитате из Евангелия: «Царствие Божие усилием берется». Что имеется в виду под усилием? Имеется в виду, что для того, чтобы твое какое-то уникальное, опыт он случился, состоялся, чтобы ты извлек какой-то опыт из того, что с тобой произошло, вот ведь как часто бывает, что с нами происходит, мы попадаем, ну, наступаем на одни и те же грабли, и исторические, и в нашей личной какой-то истории. И как сделать так, чтобы из этого дурной повторяемости выскочить? Вот он описывает, что и ад — это и есть такая дурная повторяемость. Кстати, он очень часто так и описывается много где, и в какой-то популярной культуре. Ад — как вот это постоянный повтор одного и того же. Или как Мираб Константинович описывает, какой-то кусок, который ты никак не можешь проживать.
Я вот даже, пока от этого не ушли, тоже у меня цитата есть, как раз вот это тоже знаменитые слова. Ну, он, правда, здесь это описывает применительно к историческому материалу, но мысль понятна. «Достаточно присмотреться, — пишет Мамардашвили, — к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация, когда мы не извлекаем опыта, когда с нами что-то происходит, а опыта мы не извлекаем, и это повторяется бесконечно. Мы употребляем слово «ад» как обыденное или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад — это слово, которое символизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным — вечную смерть». Смерть, которая все время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем кусок, и прожевывание его не кончается. А это не имеющая конца смерть.
Вот-вот. И как раз его мысли относительно российской истории, они чрезвычайно актуальны.
Но всегда. Это же вполне применяется им и к жизни простой...
Ну, безусловно.
К жизни, личной жизни,
конечно,
человека,
конечно, конечно. Его
существования.
Это всегда вопрос, прежде всего, на самом деле, личной истории. И вообще история там государства, она все равно начинается с одного человека. С его опыта. Извлечение или неизвлечение какого-то смысла в том, что с ним происходит.
Да, вот эта мысль у него же есть, что законы сами по себе не работают. То есть, чтобы законы работали, нужно, чтобы люди, если мы говорим конкретно об истории, да, социальной истории, чтобы люди конкретные, жители той или иной страны, ежедневно воспроизводили
как бы свою веру в эти законы, что мы так живем, потому что мы так хотим, и потому что нам эти законы нужны. То есть все равно в личном усилии человека по этим законам жить.
Абсолютно. То есть гражданское общество существует тогда, когда есть люди, которые практикуют свое бытие гражданами. Вот просто да. Ежедневным в каких-то мелочах даже. То есть вот во всех каких-то очень... может быть, рутинных вещах, не каких-то сразу возвышенных идеалах, а вот в своей повседневной жизни. И это очень важный момент, который связан, кстати, с христианскими смыслами. Для Мирабы Константиновича очень важен принцип воплощения.
Так.
Истина, да, это не нечто только духовное и идеальное. Это то, что должно быть воплощено в истории, в теле, каком-то конкретном, материальном, конечном. Собственно говоря, этот принцип воплощенности вело христианство, вело событие боговоплощения, когда бесконечное, божественное пришло в мир из человека поживе.
Ну да, до христианской мысли бытовало такое платоническое представление о том, что вот есть некоторые там, духовные сущности, идеи, uh-huh. а все материальное, оно... ну, мягко говоря, неполноценно, а то и вовсе греховно и является источником зла. То есть реально только духовное, чистое, идеальное от слова «идея», а вот все воплощенное, оно такое уже на втором месте, такое, как, ну, вынуждены мы с этим мириться. Только когда Господь приходит в мир, Бог становится человеком, то есть входит в плоть мира, в материал мира, в историю, во время, оказывается, что вот высшее, бесконечное, священное, сакральное – так может и освящает, освящает собой все материальное бытие, вот воплощается. И мир теперь тоже освящен этим божественным не просто как бы сверху, а изнутри.
Да, именно. И вот у меня Константинович только что, когда перечитывал его беседы и мышления, у него там есть такая фраза, что чем антихрист отличается от Христа?
Так,
тем,
я
что
этого
антихрист,
не видел.
И он говорит, это может показаться для вас неожиданным, только идеален.
Так,
то есть
интересно.
Он как раз... исключает возможность того, что божественное может воплотиться в чем-то конечном, в чем-то вот материальном, в чем-то человеческом, потому что все человеческое несовершенно, не идеально и так далее. И поэтому, когда мы вот сразу хотим перескочить в эту область духовного и совершенного, мимо вот этих вот области материального, мы скорее в сторону антихриста тут уклоняемся.
Как помните, у Владыки Антония Сурожского есть такая мысль, что христиане – единственные последовательные материалисты.
Да, да, да.
Вот есть такое понятие материализм, ну вот есть только материя и все, но эта концепция такая, мягко говоря, противоречивая, потому что тогда, ну что, мы просто куски материи, как бы даже к материи какое-то отношение возникает такое сниженное. А только христиане, которые говорят, что Бог стал человеком, то есть божество воплотилось и осветило собой материю, они тем самым возвышают материю на такую высоту, на которую она никогда раньше не была помещена.
И она возвышает в том числе простой человеческий труд. Причем да. труд далеко не только какой-то интеллектуальный, а вот просто самый там, физический, сколотить стол хорошо и так далее. Все это может быть конечным выражением бесконечного какого-то. И Мирабы Константинович утверждал, что один из этапов христианизации культуры европейской заключался в том, вот в каком-то предании... свободному, как он, свободному человеческому труду высшего какого-то измерения духовного. Что, допустим, какое-то свободное предпринимательство – это не просто там, извлечение прибыли, это оно сопряжено с какими-то ценностями духовными, с их воплощением реальным в истории. То есть, да, и вот вопрос твоей реализации, твоего какого-то... сбывание себя в жизни, оно связано с трудом твоим личным, который ты не можешь ни на кого переложить, ни на там, государство, ни на какого-то там своего хозяина, ни на, ни на будущее, что вот когда-нибудь потом мы все вместе соберемся и, значит, устроим себе светлое будущее. Это вот та ловушка, которая часто попадала, в том числе вот, российская культура. Нет, только здесь, сейчас и ты, и никто другой. Вот это вот мотив личной ответственности и не невозможности вот, опереться на какой-то авторитет, вот это очень важная нота мысли Мамардашвили.
Еще одна цитата, ироничная, как раз вот просто как подтверждение этих слов, что, что пишет философ. «Один из законов русской жизни – это вздыхание или поползновение добра, но завтра. И всем скопом вместе. Сегодня какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые?»
Да-да-да.
Очень себя узнаешь в этом.
Да-да. Ну вот, Мирослав Константинович часто говорил, что вот на, почему-то в контексте российской культуры, опять-таки вот еще вот в советской среде, очень особенно видны, как, видны какие-то вещи, вот эти вот все механизмы, которые... Поэтому он не хотел, может быть, еще и поэтому никуда уезжать, потому что вот в этой точке виднее, где он находится. Один из его, например... самых ярких таких опытов детских, юношеских, которые натолкнули его на путь философствования, это тоже, когда он читал газету «Правда», и, как, и вот просто у него случилось такое эпифания, что вот на языке, на котором написана газета «Правда», никакой правды не может быть сформулировано, просто в принципе, вот не просто по самоустройству этого языка. И вообще, что может быть, могут быть ситуации, в том числе какие-то исторические, когда сам язык, на котором говорит общество, культура, такой, что он к реальности вообще никакого отношения не имеет. То есть это какое-то существование в какой-то массовой иллюзии, в каком-то в массовом каком-то сновидении дурном. И как из него выскочить самому тебе? Это, конечно, такая важнейшая экзистенциальная задача, именно задача спасения. И тут еще очень важный момент вот какой. Помимо темы воплощенности истины, да, о которой мы говорили, и важности труда, есть еще такой момент, и тут, может быть, как раз стоит обратиться к его лекциям о Прусте.
Да, давайте.
Да, это один из самых, наверное, известных курсов лекций. Ну, их там было два, в 82-84 году, которые были прочитаны в Тбилиси.
Давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу, чтобы большую тему перед самым перерывом не начинать, и вернемся после полезной информации на Радио Вера к этому разговору. Я напомню, сегодня у нас в гостях Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, редактор издательства «Никея». Мы говорим о христианском измерении в произведениях философа, замечательного мыслителя советского периода, скажу аккуратно, Мераба Мамардашвили. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».